Мир вам, дорогие братья и сестры. Очень рад быть в вашей церкви. Второй раз я, по-моему, второй раз только в вашей церкви. Но первый раз был, наверное, в 2004 году. Так что уже больше 10 лет прошло. Ну вот Господь усмотрел сегодня быть, и я благодарен Господу и очень рад поделиться словом. Вообще, сам я родился и вырос в городе Бресте, Беларусь, прожил там до 89 года, вот когда прошло время свободы проповеди Евангелия в бывший Советский Союз, Господь тогда призвал к служению миссии, то есть идти за пределы церквей, проповедовать неверующим людям. Тогда это было для нас, верующих, совсем в диковинку. Даже когда мы поняли и получили от Бога откровение, еще ж тогда был Советский Союз до 91 года, когда мы поняли, и Господь нам сказал, что пришло время свободы и не будет гонений, то мы, знаете, первый у нас был какой шок. Мы поняли, что мы не знаем, что нам делать с этой свободой. Мы привыкли быть в гонениях, мы привыкли страдать за Христа, идти в тюрьмы, терпеть там разного рода преследования. А когда вот на тебе все возможности вдруг, то не знаешь, и что с ними делать. Но Господь повел Духом Своим Святым, Он повел. Я благодарен Богу. В связи с этим переехал в Украину, организовалась миссия. И вот с 89 года в Украине, вот... Сначала в городе Ровно, там был у нас центральный офис миссии. А потом вот последние 7 лет в Киеве. Ваша церковь даже так в народе называется Киевская. Так что я приехал, сегодня проповедую почти дома. Да, слава Господу. Хорошо, это немножко... о себе, а просто всегда бывает интересно, что там за брат за кафедрой стоит. Хочу же поделиться Словом Божьим, и давайте мы возьмем второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить то, что он, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Каждому из нас должно явиться предсудилище Христово». Кому каждому? Каждому верующему человеку. Каждому из нас. Вот мы, верующие люди, часто бываем сфокусированы на одной стороне спасения. Как вот у каждой, как говорится, у спасения есть, как у медали или любой монеты, две стороны. Какая бы ни была тонкая или толстая, но есть две стороны всегда. И вот одна сторона – это спасение от погибели, от наказания за грехи. Это мы имеем в Иисусе Христе. В том деле, которое Он сделал для каждого из нас, каждого грешника, неважно какого, образованного, необразованного, культурного, некультурного, воспитанного в христианской или неверующей семье, для каждого грешника есть спасение в Иисусе Христе. Это Он для нас сделал. Принимай верою, пользуйся, благодари, слава Господа, слава к Богу. Но есть вторая сторона спасения. Я когда-то еще, родившись в христианской семье, я об этом думал временами. Почему это вот я принял Иисуса Христа в 15 лет, посвятил свою жизнь Господу, а чего мне еще так долго жить на земле? Ну вот уже спасенный, ну Господи, забери меня на небо. И не понимал, вот зачем эта долгая жизнь? Что мне вот надо 50 лет в собрание просто ходить каждое воскресенье? Или там еще среди недели? Не понимал. Прошло время, Господь открыл. Есть вторая сторона спасения. После того, когда ты спасен, после того, когда ты пережил рождение свыше и стал Детем Божьим, дальше, в течение земных дней жизни, происходит процесс творения твоей вечной жизни. Кем ты будешь в вечной жизни, когда придешь туда? И вот момент, когда Иисус Христос явится за Своей Церковью, это будет удивительный, замечательный, прекраснейший, славный день, когда Христос явится с ангелами, с архангелом, будет голос Божий, мертвые во Христе воскреснут прежде в нетленных телах, А потом мы следом за ними, там после 15 минут, полчаса, мы оставшиеся в живых, вдруг во мгновение ока поменяются наши тела и будут прославлены, как у Иисуса Христа после воскресения. И мы вместе будем вознесены навстречу с Господом. Этого замечательного дня ждет душа каждого верующего человека. И вот мы встретились с Господом, а что дальше? Одни верующие люди говорят: «И будем петь славу Господу во веки веков». Это, наверное, хористы, подозреваю. Они любят петь, готовы петь во веки веков. Я скажу, хоть я тоже в прошлом хорист, но я не согласен петь во веки веков. Мне бы еще чем-то заняться там в вечной жизни. А вы знаете, на самом деле вечная жизнь будет очень богатая. Даже богаче и разнообразнее, чем на этой временной земле. Там будет настоящее новое небо, новая земля. Там будет такое вечное наследство, которое Бог приготовил детям своим, которых Он здесь, на этой земле, нашел, родил для себя словом благовествования и Духом Святым. Но вот эта вечная жизнь, новое небо и новая земля, которое Бог Отец приготовил для нас, своих детей, как Он между нами это поделит? А вот это Он поделит соответственно тому, как мы с вами, верующие Его дети, жили здесь, на этой земле. Вот, соответственно, ты будешь и получать свое вечное наследство. Помните, Иисус Христос сказал, Он сказал эти такие слова: «Если вы в этом земном не были верны, кто вам доверит истинное вечное?» Вот здесь Господь и проверяет, как ты пользуешься всем тем, что Он дал тебе. Как ты пользуешься временем, как ты пользуешься способностями, как ты пользуешься финансами, как ты пользуешься всем тем, что Бог тебе дал, большое и маленькое. Как ты этим пользуешься? Правильно ли с точки зрения Господа Бога, с точки зрения вечной жизни? И если ты, будучи даже верующим, спасенным человеком, а ты обращен, как и неверующие люди, только на это земное, временное, проходящее, Господь говорит: неправильно. Не так надо было. Ты не жил столько лет верующий, столько проповедей выслушал, столько Библию читал, книг хороших прочитал, а все равно неправильно ведешь жизнь. Кто тебе даст серьезное вечное наследство? А многие верующие говорят: а мне что ты, брат, проповедуешь? Мне лишь бы у порога в Доме Божьем там, лишь бы туда попасть. Ох, подозреваю, что там у порога будет такая толкучка, что как селедки в бочке или в банке будут там вплотную, потому что лишь бы у порога, лишь бы у порога. Друзья мои, желаю вам все же желать большего, потому что у Господа там столько прекрасного наследства, которое Он всем своим любящим сердцем готов подарить нас, одарить нас. Их каждому из нас хватит выше крыши, как говорится. Друзья мои, только бери сейчас. Сейчас, когда ты проживаешь каждый день жизни. Об этом Христос говорил в притчах. Помните, Он говорил, 25 глава Матфея, с 13 стиха там написано: «Хозяин», то есть это Иисус Христос, Он хозяин и Господин жизни, «перед тем, как отлучиться, вознесение Его на небеса, перед этим позвал рабов Своих, нас с вами, мы Его рабы на этой земле, и говорит: я вам даю каждому одному 2, 5 талантов, 10, 7, 8, написано, каждому по его силе. И отлучается, говорит: я пойду приготовлю вам место, а вы здесь употребите в оборот то, что я вам дал здесь на земле. А потом приходит время, возвращается второе пришествие Иисуса Христа и зовет в первую очередь рабов своих. Суду, время начнется суду, написано, с Дома Божия. Первое будет, это у Бога суд для своих, судилище Христово. И Бог будет со своими разбираться, с верующими, которых Он спас. И зовет и говорит: дайте отчет. Вот 5 талантов я дал тебе, а что ты с ними сделал? И вот первый раб приходит и говорит: 5 талантов ты дал мне, Вот другие 5 талантов я приобрел на них. Ну, я как сказал, я родился в верующей семье. Бог дал мне такую маму, такая Божья благодать, которая мне Библию читала каждый день по 2-3 часа. И она с детства, сколько я себя помню, и она была так влюблена в Библию, что в нашей церкви Брестской знала, наверное, лучше всех проповедников и пасторов Библию. Вот. И даже ее как сестру несколько раз пробовали ставить на проповедь, но все же у нас не принято сестрам проповедовать. Вот. И вы знаете... И вот я знал Библию, и когда я, Господь меня уже нашел, когда я уже христианство принял не просто от родителей, а от Господа, Он вошел в мое сердце, я пережил рождение свыше. И знаете, я молодым верующим, меня когда уже ставили на проповедь, то я проповедовал на все места с Библии. Иногда, как прочитаю, то от пастыря возноб сразу бросает, что ж я буду проповедовать на такое трудное место, а я все знаю. Но потом прошло время... И знаете, есть такая мера духовного возраста, когда начинаешь понимать, что ты что-то не понимаешь. И я уже вдруг понял, что я не понимаю кое-что. И вот это место я тоже не понимал. 5 талантов ты дал мне, а другие 5 талантов я приобрел на них. Что это значит? Другие 5 талантов на те, что он дал 5. И вот я вам сегодня этим как раз и хочу делиться. Возьмем такой простой пример, понятный особенно в вашем контексте. Когда вы ехали сюда как иммигранты, да, в Америку, и у многих из вас были денежки там в Украине, в Белоруссии, в России. Были же денежки, что там греха таить. Ну и вот, когда вы свои денежки там имели, ну в Украине там может быть пару десятков тысяч гривен или даже сотен тысяч гривен. В Белоруссии там даже были пару десятков миллионов зайчиков, там в Белоруссии все миллионеры. Вот. И что вам делать? Вот вы едете сюда в Америку на жительство, взять свои гривны, запаковать в чемодан, или свои белорусские рубли, и приехать сюда, и такой миллионер белорусский в американский банк, нате мои 10 миллионов белорусских. Они на вас посмотрят и скажут: слушайте, выбросьте вот у нас в мусорку, в гарбич ваши эти белорусские миллионы. У нас они здесь не ходят. Правильно? А что нужно было сделать разумному человеку? А нужно было, когда ты еще там, в Белоруссии, на своей той земной родине, там поменяй деньги, конвертируй белорусские в доллары, и потом уже с долларами приезжай. И купишь машину себе, там первый пеймент еще внесешь, и уже можно как-то начинать жизнь. Друзья мои, вот точно так и у нас. Мы с вами здесь странники и пришельцы. Не здесь наш дом. И мы все с вами должны эмигрировать на новое небо и новую землю. Но стоит вопрос, с чем ты эмигрируешь на новое небо и на новую землю? Так вот, конвертируй сейчас то земное, что тебе Бог дал. Вот несколько примеров конвертации. Я помню советское время, и вот когда была борьба во время Хрущева против религии, у нас в Бресте... Когда Хрущев объявил эту борьбу с церковью, у нас городские власти сделали очень интересно. Они сразу после этого, где-то через пару недель, подогнали среди недели бульдозеры к молитвенному дому и сравняли молитвенный дом с землей. И сказали: все, с церковью у нас покончено. Но церковь – это ж не стены физические, церковь – это ж души человеческие, где живет Дух Святой. Они ж неверующие этого не понимают. Верующие пошли по домам собираться. Бог благословил к этому времени, имели много частных домов, церковь была большая, 700 членов, поделились на 4 района, потому что нигде не вместится 700 человек в какой-то частный дом, и собирались по 200, 250, 300 человек в одном частном доме. Представляете себе, как собрать собрание в частном доме на 250 человек, 300 человек? Для этого хозяева дома выносили все из дома подчистую. Всю мебель, спальные гарнитуры, шкафы, стенки. Все в гараж, в сарай выносили. и ставили скамеечки специально из досочек только на козликах, так, чтобы только проход был вдоль стенки с одной стороны, и верующие люди садились, вот, очень плотненько набивались в дом, и вот так, чтобы поклоняться Господу, молиться, слушать Божье Слово. А осенью, весной у нас тротуаров не было, везде земля. И когда верующие люди идут в собрание, дождь прошел, как сегодня в Сиэтле, слава Богу, да, говорите. И вот и каждого по полкилограмма грязи на ботинках. И подошли, чуть-чуть почистили, и этими грязнющими своими туфлями, ботинками в дом, к тебе в спальню, в детскую. Вы знаете, меня поражали хозяева дома, верующие. Когда собрание закончилось, люди разошлись, и у них там столько грязи. И с какой любовью они убирали после церкви, которая была, после собрания. Они убирали, как будто сам Иисус Христос с 12 учениками у них побывали дома сейчас. А зимой набьется 250 человек, дышать нечем. Открывают окна на улице, чтобы зашел воздух. А заходит морозный воздух, мороз на улице. И стенки плывут, обои отваливаются. Верующие люди сделают несколько недель собрания в своем доме, а после этого капитальный ремонт должны делать внутри дома за свой счет. Почему? Потому что они своим домом служат Господу. Вот это и есть конвертация своего дома на небеса. Когда ты своим домом служишь Господу, в этот момент происходит конвертация. Ты придешь на небеса, и когда ты служил своим домом Господу, друзья мои, там тебя дворец уже ждет. Дворец, который ты конвертировал на небеса из своего дома. И, ну, вы скажете, ну, сейчас нету времени гонений, у нас молитвенные дома. Друзья мои, ищите, как конвертировать. Вот даже в то время, я помню, был в одной церкви в Восточной Украине, церковь городская, вот, где-то 150 членов, 100-150 было, и там одна молодая семья была в этой церкви. Удивительная семья, она меня поразила, она оставила отпечаток моей душе. Семья нашла служение в гостеприимстве. Он не был ни проповедником, брат, сестра тоже ничем таким вроде бы снаружи не занималась служением, но они замечали каждого нового человека, гостя в их собрании. Не те, которые гости, как я, спереди, а те, которые на скамейках. И они всегда внимательно смотрели, замечали нового человека, первые после собрания подбегали, здоровались, знакомились и говорили: «Брат, сестра, вы здесь в гостях у нас?» Ну, часто бывало, да, в гостях. А у вас есть где остановиться? Часто бывало, слышалось, нет, мы просто вот здесь приехали и хотели побыть на собрании. Приходите к нам в гости. Когда приходили к ним в гости, все гости первый момент у них были в шоке в их квартире. У них была двухкомнатная хрущевка. Если вы помните, старшие люди, что такое двухкомнатная хрущевка? Заходишь в коридор, а коридор такой, что только два человека вот так могут разминуться между собой. Вот это коридор. Кухня такая, что к хозяйке не надо ходить по ней. Стоишь посередине и рукой везде достаешь. Во все стороны. Так удобно вообще. Бегать не надо. Первая комнатка такая, что если поставишь полуторную кровать, то больше уже ничего не входит в эту комнатку, только эту кровать обойти со всех сторон. Вторая комнатка побольше, там и шкаф можно поставить. И вот они в эту квартиру свою гостей приглашают. А они с такой любовью, радушием говорят: «Дорогие наши гости, не переживайте. Мы старше, а у них двое детей». Двое детей. Они говорят: «Старшего мы на ночь положим на кухню под стол, вот постелим ему. А младшего мы забираем с собой в кровать. А вам, дорогим гостям, мы детскую всю нашу комнату даем». Вы знаете, что самое удивительное? Когда гости приезжали второй раз в этот город, в эту церковь, все хотели снова идти в гости на ночь в эту семью. Друзья мои, Потому что не важно, сколько места, а важно, сколько в сердце места. И чем сердце исполнено любовью или еще чем-то. Бывает, в какой-то дворец попадешь богатый, и вообще не знаешь, как себя вести, как повернуться. Не дай Бог, что-то неудачно повернулся, что-то упало, разбилось, до смерти не рассчитаешься за этот ущерб. Друзья мои, вот так оно бывает в жизни. Так я уверен, эта семья своим гостеприимством в своей хрущевке, она у Господа дворец заработала на небесах. А бывает так, мы молимся и говорим: Господи, надоела эта двухбедренная квартира. Боже, хочу домик свой, пятьбедренный, да еще с залом большим, с камином. А знаете, Господь такой добрый, нежадный. Ну так хочешь, ну благословляю, купи. А что ты будешь делать в этом домике? Ну как, жить, наслаждаться, мне с женой большая спальня, каждому ребеночку по комнате, и вот мы в зале будем встречаться, шашлычки кушать, а во дворе бассейн поставим, будем наслаждаться. А вы знаете, вот наслаждайся, но вот это не конвертируется на небеса. Вот на земле проживешь так замечательно припеваючи, а придешь на небеса и будешь жить в какой-то небесной палатке, а то и вообще под открытым новым небом. Потому что свой дом, который тебе Бог дал здесь на земле, ты не конвертировал на небеса, ты просто проживал, пропользовался здесь на земле. Друзья мои, мы должны с вами решать эту задачу, как все конвертировать на небеса. Я помню, был на похоронах, кстати, здесь, в Америке, и один служитель, пожилой, это уже отошел к Господу, 80 с лишним лет, и уже был траурный ужин, и вот его друзья, которые остались живых, делились между собой. И вот один из его друзей рассказывал, жили они в селе в Западной Украине, вот, в Волынской области. И говорит, Бог благословлял, там церкви большие, верующих много. И вот в 70-е годы уже братья начали так разбогатели немножко, мотоциклы стали покупать. И помните эти мотоциклы черные, М-ки с коляской? И вот братья такие наиболее такие успешные в бизнесе, в деньгах, купили мотоциклы. В воскресенье надо ехать на собрание. Мотоцикл надраят, начистят, блестит этот рысак, этот конь. Жену сзади, детей на коляску, смотря сколько детей. И один перед одним на собрание. После собрания все еще так сначала сами погазуют один перед одним, на двух колесах проедутся. А после этого опять же своих посадили и разъехались. А у этого брата не было денег на такой мотоцикл. Ну, не знаю по какой причине, но не было. И у него был, он купил такой мотороллер «Вятка». Помните такое, говорят, курица не птица, мотороллер не мотоцикл. И вот это такой вот сзади, толстенький такой едет. И вот он купил его. И брат говорит, каждое воскресенье, полтора часа перед собранием он выезжал из дома и объезжал все далекие хутора. И всех старичков, старушек, которые не могли сами прийти, он свозил на собрание туда-сюда и привозил на собрание. А после собрания, когда все разлетелись на своих рысаках, он полтора часа всех назад развозил. И 20 лет, когда он там жил, он совершал это служение. Он был диаконом церкви. Никто ему не поручал. Никто его за это не хвалил, не одобрял. И он никогда не жаловался. А что мне одному надо? А что я должен делать? А что у меня техника лучше, чем у других? А он всегда с таким радушием, добротой, лаской каждое воскресенье совершал это служение. Да вы знаете, я скажу сейчас притчей. Я уверен, что он у Господа заработал золотой мотороллер на небесах. И на этом золотом мотороллере будет ездить по золотым улицам Нового Иерусалима. А вот те, которые говорили, ой, Господи, этот «Шевролет» надоел старый, сколько его ремонтировать. Господи, хочу «Мерседеса», хочу «Лексуса», «Джипа».
Так Господь тоже добрый, не жадный. Ну хочешь, ну купи себе. А что ты будешь делать?
Ну как, свою плоть посажу туда, включу ей кондиционер, музыку красивую и повезу на собрание свою плоть.
Но, друзья мои, ты пропользуешься этим джипом или еще, но оно не конвертируется на небеса, когда ты пользуешься для себя. Для себя, дорогой брат и сестра. Оно так и останется, и ты полудмел эти таланты, но ты их не употребил в оборот. Не употребил, друзья мои. И вот мы с вами решаем эту проблему. Мы должны найти ответ в нашей жизни на земле. На вот все, что нам дал Господь. Большое и маленькое. Материальное, физическое и духовное. Все мы должны найти, каким образом нам правильно конвертировать в свою же вечную жизнь. Друзья мои, и другой возможности нам не будет. И по результатам будешь иметь. Надо конвертировать свой брак в небеса, свои отношения с супругом. Друзья мои, я это видел как служитель за десятки уже лет моего служения. Аж не верится, что уже десятки лет. Мне кажется, что я еще молодой, что еще не жил. Вот, друзья мои, я видел, когда брат молодой, перспективный служитель, благословенно одаренный проповедник, и когда он женился, и очень многие хотели сестры выйти замуж за него. И он, наконец, выбрал одну из красивейших, талантливых солисток в одной церкви. Когда он пришел свататься, тут был шок. Родители этой невесты выслали свою дочь в сторону, в комнату, и сказали брату этому молодому: «Брат, мы не имеем права тебе не сказать. Если ты женишься на нашей дочери, ты служителем не будешь». Ты будешь стирать пеленки вместе с ней, будешь варить кушать вместе с ней, ты будешь дома убирать вместе с ней, а служение вот сколько уже получится, останется, так и будет. А он сказал: «Нет, люблю, хочу ее». И вы знаете, случилось то, что сказали родители. Эта солистка красивая, в тот момент девушка, молодая женщина, она хотела, чтобы муж был для нее. Она не хотела своего мужа благословить и посвятить Господу. И он так, и перспективнейший, благословеннейший, одареннейший проповедник, так и остался при юбке, при своей жене красивой, такой хорошей. Но сам избрал, друзья мои. А жена не хотела его конвертировать на небеса. И я видел других сестер, которые всем сердцем хотели, чтобы их муж служил Господу. И вы знаете, они с мужа, который не думал о служении серьезном, который даже и вроде бы и не имел снаружи таких и даров, и талантов, а они с них, со своего мужа, сделали служителя церкви. Потому что они молились за него, потому что они все время пробуждали у него чистое сознание, для чего надо жить, потому что они выгоняли даже из дома на служение, и он стал служителем. Конвертировала своего мужа на небеса. Можно и детей своих. Как часто мы относимся, дети – это наши дети. Ну да, Господь их дал, но в основном это ж мы родили. А Господь говорит: каждый ребенок – это мой человек. Это я тебе дал на время. И я с тебя спрошу, как ты его воспитал. В Библии есть очень удивительный пример. Первая книга царств. Вот Анна не имела ребенка. Помните, молилась Господу. И когда ей Бог дал этой замечательной христианке, женщине, когда дал ребенка? Когда она все же последнее правильное решение приняла: «Господи, ты его мне дашь, и я отдам тебе». И Господь ей сразу же дает. Господу приятно это решение. И какой был ребенок? Друзья мои, это был последующий, один из лучших судей Израилевых, один из величайших пророков Самуил. Вот она своего ребенка получила и в то же самое время сразу воспитала, вскормила для Господа. Вы знаете, я видел, как служитель, когда верующие люди, молясь: «Господи, пусть мои дети будут верующие, пусть они будут с Тобою». А когда эти дети росли,
И по-детски искренне всем сердцем свою жизнь стали Господу посвящать, будучи уже молодыми людьми. Я видел, как родители говорили: «Ну, сыночек, ну служи Господу, ну не столько же! Что это ты без конца на миссию? Что это ты так все проповедовать? Ну ты ж подумай о том, что тебе надо жить, что ты потом будешь жениться, надо тебе подготовиться, дом свой иметь и так дальше. Ты ж давай подумай об этой жизни земной». И знаете, сами родители тормозили. Они не хотели конвертировать своих детей на небеса. Я видел, и в Библии там написано, помните, там рядом вторая история идет. Был священник Илий. И вот он детей своих родил для себя. И помните, они его два сына, как они жили для себя. Они ж от отца научились. Откуда они научились? И они для себя бы служили Богу. Вроде бы и Богу служили, но служили при этом для себя. И они брали куски жертв. А потом уже им не понравилось уже, потому что по закону нужно было, чтобы жертву сварили, а потом взяли. А им не нравилось, им жаркое нравилось. И они уже раньше отрезали свежанину и несли своему отцу. А отец знал, что неправильно, но он тоже любил жаркое и закрывал на это глаза. И вот что в конце концов? А в конце концов дети вот и вообще вошли в грех, вообще Бога раздражили. И умерли, и сам отец следом за ними умер, и все семейство лишено было священства. Потому что даже будучи священниками-служителями, это служение использовали для себя. Братья мои и сестры, Господь на судилище Христовом откроет мотивацию наших сердец. Господь откроет все, как мы делаем перед Господом, друзья мои. И вот тогда все, что для себя, оно пойдет дымом и пеплом. Оно сгорит перед Господом, а то, что было действительно сделано для Господа, зато мы будем получать вечную награду. Братья мои и сестры, мы здесь с вами странники и пришельцы. Все, что мы имеем на земле, оно призрачно. Как часто я слышу молитвы народа Божьего, и когда проанализируешь, ну, Господь не против, что вы молитесь о здоровечке, о деньгах, о всем остальном. Но, братья мои, сестры, да сколько молиться про это земное? Когда мы начнем молиться про вечное, про небесное, для чего нас Господь создал? Почему мы называемся странниками и пришельцами? А когда подумаешь, посмотришь на нашу жизнь, то наоборот, так корни пускаем, что как будто мы здесь тысячи лет будем жить. Какие мы странники и пришельцы? Апостол Павел говорит: проходит образ с мира сего. Поэтому женатые будьте как не женатые, имеющие как не имеющие, приобретающие как не покупающие в этом мире. Потому что не здесь наша жизнь. Мы с вами все, что здесь получаем, должны все думать, как конвертировать в небеса, в наше вечное жилище. Я молю Духа Святого, чтобы Он дальше продолжил эту тему в наших сердцах, в ваших сердцах. Подумайте еще о качестве, которое Бог будет проверять пред судилищем Христовым. Подумайте еще о духовном росте, который Бог будет измерять. Потому что когда Он нас родил свыше, мы все младенцы. А дальше Господь ожидает, чтобы за время жизни с Ним мы духовно выросли. И вот у нас задача, сколько я вырасту в духовной жизни. Когда смотришь на церковь, Господь родил этих верующих для себя, 300, 400, 500 человек. Да этих Господь дал им дары. Да здесь должно быть 40 пастырей, 50 миссионеров, 20 человек должны молиться за больных и возлагать руки, и они должны получать исцеление. 20 человек должны бесов изгонять, сегодня проблема не меньше, чем во времена Иисуса Христа. Здесь должно быть столько работников с молодежью, сколько молодежь без Бога погибает, здесь столько должно быть служителей для молодежи. А смотришь, жатвы много, а делать или нет? А в чем дело? Даров не хватает. Нет, друзья мои, даров хватает. Но возьмите маленького ребенка. Если маленький ребенок от самого рождения имеет какие-то способности от Бога. Может быть, этот маленький ребенок, которому один годик, вот в обычной жизни, может быть, он имеет дар физика, как Эйнштейн. Может быть, этот маленький ребенок, которому один годик, имеет способность к математике, как там Ландау или другие. Может быть, этот маленький ребенок может играть на скрипке, как Паганини. Но если ему один годик, ты разве увидишь что-нибудь? И разве он способен к чему-нибудь? Почему? Потому что он просто маленький. Вот, друзья мои, мы говорим: Господи, как же служить Тебе, где служители? А Бог говорит: вот служители. Ну почему же их нет вроде бы? Вроде бы и есть, и вроде бы нет. А потому что эти служители все младенцы. И церковь похожа не на Божью рабочую бригаду, не Божий воинский отряд, а церковь похожа на Божий детский сад, а то и ясли Божьи. И пастырь церкви, который должен быть предводителем Божьего отряда и делать дело Божье на земле, он должен быть руководителем Божьего детского сада. И вот здесь надо всех вовремя покормить из ложечки, а то из бутылочки. Всем надо памперсы поменять этим младенцам. Всех надо ухаживать. А они еще носом воротят, говорит: кашу не хочу, хочу сладкого и так дальше. Не хочу серьезного. И вот что ты сделаешь с этими младенцами? Дело Божье будешь делать на земле? Потому что верующие не растут духовно. И на судилище Христовом будет открыт духовный рост каждого. Кстати, вот об этом книга о духовном росте, которую я предлагаю после собрания, вы можете просто за пожертвование, и кто не имеет, просто получить. Я рад послужить. 30 лет моего служения рождалась эта книга о духовном росте каждого верующего человека. Благослови нас Господь, время уже вышло, я только хочу помолиться вместе с вами, друзья мои, чтобы Господь Духом Святым продолжил эту тему в наших сердцах, в наших разумах и в нашей жизни. Аминь. Молимся.